Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин, и это подкаст «Что случилось?». Мы рассказываем о новостях, которые еще долго остаются важными. Сегодня у нас будет интервью с Дмитрием Навошей, одним из основателей сайта sports.ru, но мы совсем не про спорт будем говорить. Навоша родом из Беларуси, он минчанин, и недавно он стал одним из создателей фонда «Солидарности», который собирает деньги участникам протестов, если те остались или останутся без работы из-за своей политической позиции. Ну, например, если это силовики, которые отказались выполнять приказ, или если это участники забастовки на каком-нибудь госпредприятии или в госучреждении. Про Дмитрия Навошу можно сказать, что он из совладельца спортивного медиа превратился на фоне белорусских протестов в одного из главных представителей диаспоры белорусов в России и стал координатором действий против Лукашенко здесь, по эту сторону границы. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Сколько в фонде «Солидарности» уже денег, и успели вы кому-то начать их раздавать?
Вот только что пробили $1 миллион, и это деньги, собранные, то, что называется, широкого круга лиц. Но при этом уже появляются первые коммитменты от крупных белорусских бизнесменов, которые готовы выделять от себя лично и от своей компании существенные суммы. Скорее всего, мы не всех сможем называть в первое время, а только тех предпринимателей, которые работают за пределами Беларуси по понятным причинам. Но мы уверены, что сколько бы денег ни потребовалось, мы их соберем. Если нужно будет $5 миллионов, мы соберем 5.
Вы говорили, что придумали этот фонд, потому что посмотрели на силовиков, которые отказались участвовать в разгонах и поняли, что их надо поддержать. Можете про это поподробнее? Как этот инсайт случился?
Да, две основных целевые группы нашего фонда – это силовики и вообще люди системы, которые не выполняют бесчеловечные приказы системы и страдают за это, а второе – бастующие. Но давайте по порядку. Что касается силовиков, то даже в самые жестокие первые ночи разгонов были примеры городов, где силовики не усердствовали. В частности, одним из них был город Лида. И тут же появились сообщения, потом мы уже поняли, что это на самом деле сами силовики рассказали, что на них оказывается давление, просто потому что они не стали вот бросаться на людей и пытаться их избивать и разгонять. В городе ничего не случилось от того, что людей разгонять не стали. Ничего плохого не происходит. И потом появлялись все новые и новые примеры демарши, единичные демарши силовиков. Вот известным стал гомельский милиционер, простой участковый, который записал видео и резко осудил все то, что он успел вот увидеть на этих фотографиях, снимках и так далее. И сейчас это уже начинает походить на снежный ком. Пока такой маленький ком. Только за вчера люди, которые подпадают под условия фонда «Солидарности», опубликовали более 10 постов о том, что они все подали рапорты об отставке или уже ушли и так далее, и так далее. Это является одним из условий, на самом деле, для получения помощи от фонда рассказать публично об этом и обосновать свою позицию. И это начинает происходить. Для нас это важно. Важно, чтобы сослуживцы тех силовиков, которые понимают, что в присяге нет слова Лукашенко, присягали они народу, и что нельзя выполнять такие приказы, которые им отдаются, именно такие. Я думаю, что слушателям подкаста не нужно описывать, о чем конкретно речь, потому что про эти ужасы уже довольно много рассказано, хотя, конечно, мы еще будем продолжать рассказывать. В общем, этот снежный ком начинается прямо сейчас. Мы хотим людям помочь, хотим дать людям уверенность, потому что в процессе изучения темы и общения с силовиками мы поняли несколько вещей. Мы поняли, что система подвешивает тех же милиционеров на крючок, расторгая контракт по собственной инициативе, они должны государству денег. Мы знаем, что люди, которые не отслужили 5 лет после получения высшего образования своего милицейского, тоже должны государству денег. И это очень большие по белорусским меркам деньги. То есть в Беларуси нет бесплатного образования, это миф. После бесплатного образования у тебя происходит распределение, а если ты не отрабатываешь по распределению, ты должен кучу денег. И это такой намеренный дизайн системы, который превращает вот этих людей в таких, в общем-то, рабов. И здесь должен быть какой-то ключик, чтобы эту систему взломать. Она просто не должна существовать хотя бы в силу своей бесчеловечности, не говоря уже про все остальное, что Лукашенко не выбрали там и так далее. Это часть про силовиков.
Да, это что касается первой категории, а вторая категория – это, очевидно, бастующие рабочие госпредприятия.
Я бы даже не говорил первая и вторая, они обе супер важны. Мы понимаем, что транзит власти случится. Мы понимаем, что невозможно управлять страной только силовыми методами, когда тебя все ненавидят и все не хотят, чтобы эта власть сохранялась. А это сегодняшняя белорусская ситуация. То есть тем или иным способом придется власти уходить, и ну, ее просто-напросто не избрали, в конце концов. Да? И наша задача стоит в том, чтобы власть, уходя, забрала с собой как можно меньше жизней и как можно меньше людей покалечила. Потому что, ну, еще раз, я не боюсь здесь никаких пафосных слов и громких, но то, что происходило на улицах Минска и других городов с 9 по 12, ну, даже по 13 августа, это без всяких сомнений общенациональная трагедия. Трагичны и последствия гибели людей, искалеченные люди, психологическое насилие. И трагично то, что это делала не какая-то захватническая армия, хотя сложно сейчас найти такую, может быть, ИГИЛ или какую-то еще настолько же жестокую армию, а то, что это делала машина подавления, созданная государством. И, конечно, народ не позволит такой власти оставаться. Белорусы добрые люди, но такие вещи помнят. Вот, наша задача – помочь мирному транзиту власти. Нужно обезоружить власть. Не Лукашенко пытает людей, насилует дубинкой, избивает ногами. Хотя, наверное, видно по нему, что он абсолютно в такой уже психопатической стадии находится. Он бы был готов на кого-то бросаться, но просто у него силы нет уже, наверное, кого-то бить. Поэтому нам важно, чтобы те люди, у кого есть совесть или хотя бы чувство самосохранения, переходили на светлую сторону. Второе, это, конечно, забастовки. Да, забастовка – это абсолютно мирный способ. Ненасильственная забастовку невозможно арестовать, сбить. Хотя, опять же, силовые органы очень сильно давят на бастующих прямо сейчас. Вот пока мы разговариваем, уверен, что во многих местах продолжается шантаж бастующих.
Про забастовку и про другие формы самоорганизации, в том числе взаимопомощи, предлагаю еще попозже поговорить, но про силовиков очень хочется уточнить. Вы сказали, что вы с ними разговаривали. Насколько я понимаю психологию людей, которые служат, они все-таки очень подвержены и дисциплине, и приказам. Вы говорили про незаконные приказы, но легитимность на постсоветском пространстве, в Белоруссии в том числе, это весьма эфемерная вещь. Можно ли сказать, что последний срок Лукашенко был законным и легитимным? Ну, не очевидно. Наверное, все-таки да. Да, большая часть общества это признала. И сейчас он до ноября все-таки законный президент. Такова процедура в Беларуси передачи власти. Нужна ли им вот эта вот форма солидарности? Или они, когда увидят какую-то критическую массу людей, сами отойдут в сторону?
Из тех переписок и разговоров, в которых я участвовал, такой вопрос, что там до ноября теоретически Лукашенко может быть президентом, вообще не звучал. Потому что, наверное, первыми к нам пошли люди, кто в наибольшей степени сочувствует народу и видит, насколько большая часть людей и насколько сильно не хочет, чтобы это продолжалось. Если говорить о легитимности, то в конце концов совершены без всякого преувеличения, без драматического надрыва, совершены преступления и очень серьезные преступления против личности. И, конечно, люди, причастные к совершению этих преступлений, а нет никаких сомнений, что именно Лукашенко отдавал приказ, эти люди, конечно, должны быть до окончания расследования изолированы от общества, потому что они несут несомненную, очень серьезную угрозу обществу. И да, наверное, в первой волне людей, которые обращаются за поддержкой в своем уже, на самом деле, сформировавшемся решении выходить из власти, которая ведется таким образом, переставать быть ее представителем, переставать носить погоны, если эти погоны означают насилие и садизм, наверное, в основном люди с эмпатией какой-то и с сочувствием к обществу, но я надеюсь, что мы найдем способы достучаться и до большего количества людей, и до легитимистов тоже. Найдем аргумент.
Что думаете по поводу происходящих событий и в том числе понедельника, когда Лукашенко, ну, все-таки это очень сильная была картинка, выступая перед рабочими, которые вроде как были отфильтрованными, по идее, должны были быть лояльными, он получает вот это вот «уходи», и, очевидно, он очень расстроен, потому что он харизматик, привыкший производить эффект на толпу, а сейчас это не работает. Вам кажется, что все, его дни сочтены, или вы представляете себе какой-то более долгий, неприятный для всех процесс такого обрушения государства и режима?
Я весьма допускаю более долгий и более неприятный процесс, потому что ну, в ваших словах я услышу такое почти сочувствие к Лукашенко. Он действительно выглядит таким уже брошенным, непонятым дедом, который пытается до кого-то докричаться, а его вот уже не слушаются. Но это не совсем так. Это очень бесчеловечный, жестокий человек без ограничений и тормозов. И это он демонстрировал все эти годы. И, опять же, нам еще предстоит понять, это абсолютная такая психопатия в медицинском смысле или это такая манера поведения человека. Но как бы то ни было, он, конечно, продолжает быть крайне опасен. И люди, которые рядом с ним, которые почему-то продолжают быть на стороне отвергнутого народом садиста и психопата, конечно, они тоже очень опасны, потому что ну, они все это видели. Они видели все эти избиения, они видели результаты выборов там, где их, по крайней мере, считали. У них есть все теперь для того, чтобы принимать правильные решения. Если их почему-то не принимают, ну, значит, это такая объединенная преступная группировка, от которой страну надо освобождать. У меня, несмотря на всю мою радость за огромный объем солидарности, который в белорусском обществе, взаимоподдержки, низовой самоорганизации, я невероятно счастлив тому, что это происходит, но у меня, конечно, очень много тревоги остается за то, сколько людей и жизней эти упыри могут за собой утащить.
Я понимаю вашу вовлеченность, и когда вы говорите про некоторое сочувствие к Лукашенко, не уверен, что я сочувствую ему лично, но я, как Гомер Симпсон, когда его в одной из серий этой великой саги осуждали, он смотрел на собеседника и говорил: ну да, я оступился, и виновато общество, желая, чтобы собеседник продолжил и сказал, почему виноват не он лично, а общество. Мне так кажется, что Лукашенко был, в общем, своевременным правителем, и общество хотело и допускало такого руководителя. Давайте я вас так спрошу. Вы в каком году, если бы он ушел, сказали бы, это был отличный президент? Он сделал все, что нужно. Он выполнил свою миссию. Был ли такой год за все время его правления, когда вы могли бы такое сказать? Или нет? Вам не понравилось сразу, как он установил режим личной власти в 90-е?
Мне не понравилось сразу. И особенно начиная с 96-го года, когда начались уже абсолютно диктаторские замашки, подавление несогласия. Ну, как бы он, по сути, начал тотальный процесс узурпации власти и очень жестокого подавления. И да, наверное, можно сказать, что какое-то количество сроков, некоторые считают, что там 4 президентских срока, я считаю, что 2 гарантированно, а дальше уже большие вопросы, у Лукашенко было большинство. У меня лично очень много сомнений относительно того, было ли у него большинство уже начиная с 2006 года. Потому что, ну, понятно, мы все живем в своем пузыре, и никто из моего окружения белорусского, у меня все родственники в Беларуси, много сотрудников, я постоянно там бываю, и невозможно было очень давно уже встретить лукашистов в каком-то окружении. Ну, а самое главное, это вот все вот эти бесконечные примеры подавления любых несогласных. Электорально избираемый правитель в таком количестве инструментов насилия не нуждается. Лукашенко же нуждался, постоянно и безостенчиво их применял, и это не только те самые убийства ключевых белорусских политиков 20 лет назад, но и бесконечное подавление прессы, бесконечные разгоны любых массовых мероприятий. На самом деле вся государственная машина была заточена в насилие. Университеты отчисляли студентов, если они были замечены в участии в чем-то. Государственные компании увольняли рабочих, если они были замечены в чем-то. Но отсюда вот родилось вот это вот двоемыслие, то, что на кухнях люди говорят одно, на публике другое. И это очень такое некомфортное, неуютное состояние общества, которое, безусловно, подрывало просто его уровень самосознания и продлевало сроки Лукашенко до этого момента. Я не уверен, что сейчас вообще, на самом деле, своевременно глубоко рефлексировать там историю. Это еще предстоит сделать после того, как режим закончится окончательно. Он еще не закончился, он еще сопротивляется, он еще убивает и пытает, и держит в тюрьмах людей. Поэтому переход к серьезной рефлексии и обобщению, мне кажется, еще только предстоит.
Давайте поговорим про то, чем вы заняты, кроме этой забастовочной кассы, кроме фонда солидарности. Как вы еще вовлечены в белорусские протесты? Потому что внешне кажется, что вот есть в Варшаве нехта, и вы в Москве. Они там в Варшаве выступают как информатор и, как это говорилось при советской власти, журналист, не только агитатор, но и пропагандист, да, должен быть застрельщиком. Вы в России, по сути, стали лицом диаспоры и тоже таким координирующим звеном, ну, не в значении координатор, кукловод, да, как это в официальной минской прессе сейчас говорится, а в значении неформальный лидер, самоорганизующийся масса людей. Чем еще занят?
Ну, я действительно пару месяцев назад остановил свою вовлеченность в своей основной работе, в наших медийных проектах, и занялся только набором инициатив по помощи белорусам, попавшим в беду, белорусам, по сути, подвергаемым насилию со стороны незаконно узурпировавшей власть группировки людей. Сначала это были некоторые правозащитные инициативы от самых простых вещей, там, не знаю, объединились с московской диаспорой и начали оказывать помощь от того, чтобы писать письма, собирать деньги в различные фонды или отправили учебников. Только учебники позволяют отправлять в тюрьмы. Вот мы классных отобрали учебников и всем, кто сидел в тюрьмах на тот момент, попробовали что-то подобрать интересное. И дальше пошло-поехало. Сейчас действительно основным фокусом моего внимания является фонд солидарности, потому что я очень верю в мирные, на самом деле, инструменты выдавливания вот этих людей из власти. И это занимает все мое время, но это неправильная картина мира, в которой существует нехта и еще какой-то список, закрытый список людей. Это вообще не соответствует происходящему в белорусском обществе. Я знаю очень много людей, которые отложили все свои дела и просто пытаются делать какие-то общественные проекты. Я просто перечислю только те, которые делают люди, которых я знаю. Психологическая помощь тем, кто пострадал вот в Окрестино и других вот этих белорусских концлагерях. Более 100 человек на волонтерских началах вовлечены в оказание психологической помощи. Они готовы встречаться, они готовы говорить по телефону и так далее. И это очень большой проект, очень важный, потому что это огромная травма, не только физическая. Другие волонтерские проекты, там, не знаю, выгулять собаку или посидеть с детьми, потому что, там, не знаю, муж сидит в изоляторе, а жене хочется быть рядом или, там, не знаю, передачи носить. Когда были бои на улицах Минска, когда расстреливали протестующих буквально в упор, появились медицинские бригады, потому что когда официальная медицина забирала этих людей, их везли в военный госпиталь, и потом, ну, по сути, там, подвергали аресту. А в случае не очень больших травм находились волонтеры, которые оказывали помощь сами этим людям. И так далее, и так далее. Если говорить только о людях, которые причастны к нашему фонду, Микита Микада, создатель одного из крупнейших белорусских стартапов, PandaDoc, он живет в долине, но он отложил все свои дела, и он сейчас занимается там и фандрейзингом именно в Штатах. Я уверен, что, не знаю, только в Штатах мы пару миллионов долларов на фонд солидарности белорусским соберем, потому что люди сейчас начинают видеть, что происходит, и людей это ужасает. И Михаил Румянцев, тоже успешный белорусский IT-предприниматель, который уже тоже продал в Штатах свой первый стартап, тоже взял какие-то проекты, в частности, по силовикам, и активно в этом участвуют. И огромное количество людей в самой стране. Вот эти марши свободы, которые прошли по всей стране, более чем в 100 городах в воскресенье, где только в Минске было от 250 тысяч человек, по всей стране от 500 000, у них не было организаторов каких-то таких централизованных. Это невозможно там, 100 мероприятий организовать централизованно в один день и вывести такое количество людей. Но там было очень внутри много волонтерских активностей. Кто-то убрал мусор, договорились, подогнали машины, привезли пакеты, убрали мусор за собой. Кто-то привез воду, потому что было жарко. И вот я буквально вчера пошерил в Фейсбуке, в Телеграме пост о том, что те, кто привезли воду там не в первые же там полчаса, просто не знали, куда ее деть, потому что столько было воды.
И там у этого текста окончание очень хорошее про то, что если и подерутся собравшиеся на площади, то от желания помочь первыми, да? Нет, я тоже воду привез, нет, возьмите мою.
Да, поэтому при всем уважении к Степану из Нехты и всей их команде или какой-то, может быть, моей заметности, это вообще не про отдельных людей, это про общество. Мы как, на самом деле, муравьи, которым разрушили как бы дом, или там, не знаю, он захвачен, наш муравейник, и разрушен, мы как бы быстренько пытаемся как-то перестроиться, переорганизоваться и сделать страну, как бы нам хотелось, сделать страну нормальной.
Слушайте, а откуда это взялось? Я смотрю на этот феномен, на все, что вы перечисляли, и там на лагеря волонтерские около Окрестины и других СИЗО. Был пример сбора денег внутри Беларуси, они довольно быстро собрали пару миллионов долларов, про тот самый мусор, про ту самую воду. И я не понимаю, как люди так быстро организуются, откуда у них этот навык? У вас есть ответ на вопрос?
Да, у меня есть набор гипотез для того, чтобы это объяснить. Ну, это появилось даже не только с выборами. Вообще под вот этим советским таким саркофагом, которым накрыла Беларусь Лукашенко и все его окружение, выросла другая страна. Это другие люди, другое поколение. Беларусь обладает рекордным количеством шенгенских виз на душу населения. Многие ездят за границу или учатся где-то, или работают и так далее. Беларусь довольно урбанизированная страна, вопреки стереотипам про картошку и трактор. Беларусь самая урбанизированная страна среди своих соседей. Там только в Минске живет 2 миллиона городов. Это в России был бы один из крупнейших городов. И в Европе это один из крупнейших городов, на самом деле. Это образованная страна в достаточной степени. Наверное, не дотягивает до, может быть, среднего жителя Лондонского Сити. Но в целом это, правда, хорошие, вменяемые люди, которые способны жить и без поводыря, и организовываться. И примеры этой организации они показывали еще до активных политических движений. Я все время привожу пример компании «Байковид», которую делала вот та же группа «Байхелп», с кем мы делаем фонд солидарности, когда люди, по сути, построили параллельный Минздрав. Более 1000 волонтеров участвовало в заказе и распределении по всей стране средств индивидуальной защиты, кислородных баллонов, еще чего-то, того, чего не хватало для борьбы с коронавирусом. Это все происходило на фоне того, что государство просто забило на эту проблему. Ее решил просто проигнорировать. Люди собрали более 2 миллионов долларов, я тоже в это донатил. И самое главное, построили потрясающую логистику и самоорганизацию. Кто-то рассматривал заявки районных больниц, кто-то вообще больницам рассказывал, что есть возможность. Чего вам не хватает, скажите, мы привезем. И вот вся эта логистика, развоз и так далее. И это усилилось, конечно, с началом предвыборной кампании. и с осознанием людей в обществе, что люди, которые не хотят продолжения диктатуры, что эти люди в абсолютном большинстве. И это дало новый объем вдохновения. Раньше мы никогда не верили, что можно с этим покончить, и мы тихонечко строили жизнь под этим свою сами. Но сейчас, раз у нас появилась вера, люди, у которых есть вера, они как бы в два раза сильнее, чем люди, которые ни на что не надеются. И это, конечно, усилило вот эту тенденцию. Отсюда все эти волонтерские движения низовые. На самом деле, вся компания Светланы Тихановской – это набор маленьких волонтерских подвигов. Люди в регионах придумывали, организовывали, как построить информирование, откуда взять, не знаю, сцену, или там, как построить сбор подписей. А, нас тут половину арестовали вчера, как второй половине суметь там продолжить это дело и так далее. И вот все лето состоит из такого набора маленьких чудес по там самоорганизации людей по всей стране.
В случае демонтажа режима Лукашенко, ну или после его демонтажа, он все равно не вечен, вы закончите этим интересоваться? Или вам будет интересно поучаствовать в судьбе страны в качестве политика, общественного деятеля, просто бизнесмена, перевести, может быть, какой-то офис открыть в парке высоких технологий еще где-то в Минске? Сейчас ваши сотрудники там, я так понимаю, по домам работают?
Нет, у нас есть офис в Минске. Да, у нас есть и удаленные сотрудники в Минске, и офис. Конечно, будем создавать новые рабочие места, их будет гораздо больше в Беларуси, никогда страна начнет развиваться наконец, а не будет удерживаться в этой противоестественной для 2020 года совковой структуре, тоталитарной и насильственной. Конечно, да, мы будем создавать рабочие места. Я не думаю, я не стремлюсь и не рвусь в политику самостоятельно. Меня достаточно радует то, что в ситуации, когда постоянно истребляются, сажаются лидеры, все равно находится кому в Беларуси продолжать дело. Посадили там Бабарика, Тихановского, выдавили Цыпкала, Статкевич, Северинец, все самые известные белорусские политики сидят еще с начала июня. И все продолжается, без политиков. Класс, вышли вот эти девушки, девушек тоже разогнали, посадили, запугали. И все продолжается. Ну, то есть, как мы говорим, в Беларуси сейчас будет 9,5 миллионов политиков, ну, и дальше просто должна быть какая-то нормальная свободная конкуренция, которая позволит более талантливым людям выдвигаться наверх. И я не вижу, что, например, мое участие в этом как-то понадобится. Я бы хотел вернуться в предпринимательство и продолжать этим заниматься.
Если бы что-то подобное начало происходить в России, если бы режим личной власти показал возможность какой-то демократизации, вы поучаствовали бы в этом или нет? Вам кажется, что это не вполне ваше дело?
Не вполне мое дело. Я, безусловно, лично ходил на очень многие массовые акции и на Болотную, и там, не знаю, в день ареста Навального, там, и так далее, и так далее. Я хожу и считаю это важным. Но от любых, там, не знаю, встать на трибуну, сказать речь, вступить в партию, ну, я просто не гражданин страны. У меня очень высокий уровень как бы человеческой симпатии и любви к России, к русским людям, к городу Москва. И для меня это большая часть жизни. Но словом и делом помогать готов, а личным активным участием в инициировании и организации процессов нет. Ну, потому что это просто будет неправильно.
Последний факультативный вопрос, но это важно уточнить, учитывая, где вы работаете. Я сейчас давайте приведу цитату. Она будет, во-первых, длинная, заранее прошу прощения. А во-вторых, я всеми силами попробую не дразниться, не повторять привычку говорить человек, который это написал. У меня есть такая манера. Итак, цитата, и этому тексту меньше недели. «Хочу написать короткое обращение к белорусским милиционерам, военным и прочим силовикам, хоть молодым, хоть старым. Я знаю, что кто-то из них сейчас нас смотрит, читает, потому что не раз фоткался с ними, когда бывал в Минске. Мужики, я живу в другой стране и в том числе поэтому молчал все это время. Вроде не мое дело, плюс у нас самих проблем полно. Но иногда кипиш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Что я увидел из своей хаты за последние дни. Как вы бьете и стреляете в безоружных людей на улице? Причем не только тех, кто стоит против вас на площадях и улицах, но и тех, кто просто сидит на скамейке во дворе или гуляет с собакой. Как ваш главный оппозиционный кандидат, простая, смелая и сильная женщина, пропала на какое-то время в здании ЦИК, спустя сутки госмедиа распространили ее видеообращение, в котором она читает по бумажке. Я не эксперт и не конспиролог, но как-то очень сильно похоже на постанову в обмен на освобождение. Как несколько журналистов иностранного государства, приехавшие освещать выборы, просто пропали и почти двое суток не выходили на связь. Тут я немножко сокращу. По мне это не особо заметно, но я уважаю силу. Я понимаю, что без сильных пацанов и девчонок в погонах не может существовать ни одно нормальное государство. Но что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков. Если вы делаете это по собственной воле, полагаю, что вы не правы. Если вы делаете это по приказу начальства, то тут обсценная лексика заменю на «к черту». «К черту» надо слышать. послать такое начальство. Вы, конечно, цитату узнали. Это написал Юрий Дудь, журналист и в прошлом главный редактор сайта sports.ru. Он и сейчас не чужой изданию человек. Он совладелец. Наверное, можно сказать, что он ваш бизнес-партнер Дмитрий. Вы со своим бизнес-партнером Юрием обсуждали ситуацию в Беларуси и вот этот текст? Если да, то при каких обстоятельствах?
Текст не обсуждали, ситуацию обсуждали. Ну, мы вообще с Юрой общаемся, мы приятели. И он задал мне какие-то вопросы, что из этого правда. Ну, потому что в это невозможно поверить, в то, что происходило в Беларуси. В это невозможно поверить. В то, что такая степень жестокости и насилия будет проявлена по отношению к людям. Мне пришлось Юре подтвердить, что да, это так, к сожалению. И вот примерно такое у нас было обсуждение. После этого я увидел вот этот Юрин текст.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, разговор с политологами о том, что делать белорусам, если режим Лукашенко исчезнет вот-вот. А еще хочу порекомендовать вам наш рассказ про телеграм-канал «Нехта». Мы его сейчас с Дмитрием упоминали. Слушайте «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» на нашем сайте или в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту. Адрес podcast@meduza.io и телеграм Meduza Loves You. До свидания.